Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» молитвенно поздравляет вас с праздником отдания, Вознесения Господня, прославлением Святой Блаженной Ксении Петербургской. В начале этого часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы седьмой седмицы по Пасхе. Совсем считанные дни отделяют нас от праздника Святой Живоначальной Троицы. Затем, минут примерно через 10, в эфир выйдет новая интересная программа, подготовленная журналистом Еленой Смирновой. Как раз она и посвящает ее празднику Святой Троицы «Праздник и икона». Так назвала она беседу с архимандритом Алипием, руководителем и главным редактором издательства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 57-е зачало, глава 17-я, стихи с 18 по 26. Господь сказал: «Отче, как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. В своей первосвященнической молитве к Отцу Христос произносит непостижимые страшные слова о Своих учениках. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». С проповедью того же учения, с дарами той же благодати. Только Он послан в мир как Сын Единородный от Отца, а они как чада Божие по благодати, которую Он купил для них Своею кровью. Господь знает, сколь трудным будет их служение, и каких сил потребует оно для достойного его исполнения. Но с теми, кого Христос посылает на проповедь, Он неотступно идет рядом. Как Отец осветил его, посылая в мир, так ныне Он предает их Отцу для освящения. «И за них я посвящаю себя, — говорит Господь, — чтобы и они были освящены истиною». Это значит, что в непорочности своей Он приносит всего себя Богу Отцу в Духе Святом. Его заступничество за нас совершается даром этого приношения. Чтобы и служители Христовы были всецело посвящены Богу и знали по себе, как благодатно действует слово истины, которое они будут проповедовать другим. Подлинная святость есть всегда плод крестной смерти Спасителя. И слово истины обретает силу освящения от крестной смерти Его. Он предал Себя за Церковь Свою, да освятит ее. Никто не может исполнить великое служение посланничества Христова собственными силами, но благодать Божия дается тем, кто предает жизнь свою в руки Господни. И мы видим, как постепенно первосвященническая молитва Господа простирается до пределов земли. Вначале Он молится о предстоящих Ему крестных страданиях, затем о учениках, о том, чтобы сила Божия хранила их. И далее его взор проникает в далекое будущее, обнимая все времена и все народы, всех верующих во имя Его. Будем помнить всегда, что в этот час Господь молится и о нас. Он знает, что мы не лучше первых избранных Его учеников, и в час испытания можем предать Его, если будем надеяться на свои собственные силы. Но Он никогда не оставит нас и будет вести через все испытания, пока мы не узнаем, что значит подлинное покаяние, и облечемся силою свыше. Накануне Своих крестных страданий Христос молится о единстве Церкви. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино». Вся история Церкви свидетельствует, что невозможно создать такое единство никакой внешней властью, никаким внешним объединением. Есть разделение церквей вследствие отступления некоторых исповеданий от полноты истины, и есть разделение внутри одной церкви, несмотря на хранение ею чистоты веры. Христос говорит о единстве личного общения между Богом и человеком, и людей друг с другом в любви и истине. Оно не может быть достигнуто никакой человеческой силой, а только силой Духа любви и истины. И это значит, что те, для кого разрыв по-настоящему болит, может преодолевать его только тогда, когда видят цель своей жизни в стяжании Духа Святого, по слову преподобного Серафима. Все, что подлинно едино со Христом Богом и Отцом Небесным, все, кто едино, соединятся в Боге друг с другом. Это единство необходимо для спасения всех людей. «Да уверует мир, — говорит Христос, — что Отец послал меня. Бог хочет спасения всех, и, познавши эту тайну, святые призывают нас ничего не пожалеть ради явления в мир силы креста Христова. Отдай кровь, — говорят они, — и прими дух, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». И далее Христос говорит, что Он дал Своим ученикам славу, которую дал Ему Отец. Господи, неужели так велика слава христианина? Но эта слава означает прежде всего крест. Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем, говорит Господь, вступая в Свои крестные страдания. И нет большей чести и славы для христианина, чем пострадать за Христа. Быть христианином, значит быть носителем креста, то есть тем, кому дана Божия слава. Чем большую верность храним мы Христу, тем большая слава. Отче, которых Ты дал мне, молится Господь, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты мне дал, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Все, что принадлежит Христу, принадлежит и нам. Если страдаем с Ним, то с Ним и прославимся. Потому Рождество Христово, крещение Господне и Пасха в Церкви — это елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, а там увидим Его лицом к лицу и будем подобны Ему. Пасхальная радость, которую дает нам здесь Христос, только предвкушение будущей радости. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня в них будет, и я в них. Эти последние слова Господа в прощальной беседе с учениками, Его благословение Церкви на все времена, и в особенности на те, когда мир будет готов поклониться Антихристу. Перед лицом предательства и предельного торжества зла Господь возвещает о победе и о славе, которая принадлежит всем верным Ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из нашей лавры преподобного Сергия Радонежского. И у нас для этого есть великий повод, потому что мы записываем эту передачу почти накануне праздника Святой Троицы, Пятидесятницы. И я пришла для записи этой передачи к архимандриту Алипию, который возглавляет издательский отдел «Лавры». Здравствуйте, отец Алипий.
Добрый день. Праздник Пятидесятницы в русской традиции празднуется как праздник Святой Троицы. Служитель Святой Троицы, преподобный Сергий Радонежский, основал первый храм на холме Маковец в честь Святой Троицы. Так как он сам был избранником Святой Троицы, то и первый храм он посвятил именно Божественной Троице. И как вот писал Евгений Трубецкой, вот он воздвиг храм в честь Святой Троицы для того, чтобы этот храм был как зеркало для собранной им братья, которая, взирая на образ Святой Троицы, и сама стремилась жить по заповедям Святой Троицы и по образу Святой Троицы. Поэтому этот праздник является, так сказать, для нас особым, для Лавры. Это праздник не только прославления Святой Троицы, но и праздник вот основания первого храма на этом святом месте, в честь Божественной Троицы, которая стала главным сосредоточием и созерцательной, и монашеской жизни в этой обители.
Я читала, отец Алипий, что именно в качестве названия праздника Святой Троицы действительно здесь огромную роль сыграл именно преподобный Сергий, потому что до этого в основном этот праздник назывался Пятидесятница, ну как вот как ветхозаветных вот времен. И именно с XIV века основной такой акцент перешел именно на Святую Троицу. Вот я, например, слышала такое суждение, что в Греции в основном храмы посвящены Господу нашему Иисусу Христу, Спасителю. А у нас много храмов, которые посвящены святым. И в основном мы молимся к Спасителю через этих святых. Но вот парадокс еще в том, что почему-то как-то мы мало молимся именно Святой Троице. Хотя молимся и каждый день. И утром, и вечером у нас есть молитвы именно к Святой Троице. И во время богослужения многократно повторяем. Но это стало уже как бы таким неким рефреном. И люди как будто повторяют такое устоявшееся, не вникая почти в смысл этих молитв. Вот молитвы перед Святой Троицей. Вот, например, я слышала тоже, и не я одна, мы по радио, по телевидению слышали от так называемых либералов, и не только людей культуры, что икона Святая Троица – это не моленная икона. Это, мол, просто как некое произведение искусства. Но вот ссылаясь на преподобного Сергия, да, и преподобного Андрея Рублева, мы можем сказать иное, мы можем сказать, что именно Русь, Древняя Русь, она как раз как бы подняла вот это вот знамя Святой Троицы.
Ну, конечно, потому что сама идея, так сказать, вот строительства храма Святой Троицы и создание иконы Святой Троицы, вот они именно вдохновили русский народ к поиску единения, вот, чтобы вот ненавистный, так сказать, рознь этого мира преодолевалась взаимной любовью, которая изливается на нас от иконы Святой Троицы, вот, и которая духовно излечивает людей вот, от этой ненависти, которую человек видит вокруг себя, иногда поддается воздействию этой злобы, которая царит в мире, потому что мир во зле лежит, как говорит апостол Иоанн Богослов. Вот, и эта рознь, эта неприязнь, вражда, вот, она и должна была преодолеваться взиранием на Святую Троицу. Поэтому молитва к Святой Троице, она для нас, конечно, привычна, и, может, часто мы действительно механически ее читаем, но она имеет большую глубину, потому что человек создан по образу Божию, по образу Святой Троицы, вот, и мы должны любовью преодолевать вот эту рознь этого мира, вот, и искать единение в Боге и с нашими ближними в любви. Имя Святой Троицы мы призываем постоянно, так сказать, и в начале Божественной Литургии, вот мы слышим возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». И в начале каждого всенощного бдения «Слава Святей, Единосущной и Животворящей Троицы» мы возглашаем. Поэтому имя Святой Троицы, оно звучит и в таинство в церкви, и является, так сказать, таким основополагающим в жизни церковной.
Сам праздник Пятидесятницы был установлен, во всяком случае, уже во II веке. об этом пишет и Тертуллиан, и другие святые отцы. Угу. В то время считалось, что есть только два праздника. Это Пасха, Воскресение Христово и Пятидесятница. Настолько было важно это для человека первых веков христианства.
Ну, конечно, Рождество Христово тоже является древним праздником, который тоже всегда церковь праздновала, отмечала. Пасха Христова – это для нас главный праздник года, является праздником победы Христа над адом и смертью. Конечно, для нас это праздник праздников, Пасха Красная, вот, поэтому всегда с особым торжеством отмечаем праздник Святой Пасхи, в отличие от латинской, католической церкви, где в основном празднуется, главный праздник – это Рождество Христово. Ну, праздник Пятидесятницы, конечно, так сказать, является праздником основания церкви. В этот день сходит Святой Дух на апостольскую общину, вот, и сообщает дары Святого Духа, которые укрепляют апостолов для последующей проповеди Евангелия по всему миру. Без этой помощи, без этого освящения особого благодати Святого Духа, вот, апостолы были еще не готовы к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Кроме того, Святой Дух и научил им всем истинам, о которых напомнил и восполнил их знания Господь наш Иисус Христос. И этот праздник, конечно, еще и праздник вообще, так сказать, освящения и преображения человека. Потому что цель человеческой жизни именно стяжание благодати Святого Духа, чтобы человек достиг совершенства во Христе, преодолел свою падшую природу, достиг освящения, обожения. В этом задача стоит перед каждым христианином. Как вот говорит святой Василий Великий, человек – это животное, которое получило повеление стать Богом. Поэтому это вот главная, как бы, задача – достичь этого совершенство, стать по образу Христа, достичь того обожения, к которому призывает нас Святое Евангелие.
Достичь обожения мы ведь можем также и молясь перед святыми образами, потому что они, как правило, написаны именно такими людьми, преподобными, подобными Богу, да? Святыми,
да, конечно,
людьми.
Многие иконы, да, являются чудотворными. Вот, и как вот сообщается о преподобном Андрее Рублеве, который был автором иконы Святой Троицы, и о его спутнике и, может быть, учителе Даниле Черном, что они, так сказать, были людьми высокодуховными, даже в те дни, когда они не писали икон, они созерцали иконы Спасителя, Божьей Матери, святых, наполнялись от этого созерцания благодатью Святого Духа. Точно так же, как и первые ученики преподобного Сергия вели строгий отшельнический образ жизни, созерцательный образ жизни, то были тоже на очень высокой духовной ступени, как это рассказывается вот в житии преподобного Сергия. Многие из них видели божественный свет, который летал по алтарю, огонь, который опускался в чашу, вот, и с которой причащался преподобный. Вот, другие видели откровение божественного света и явление ангела, который сослужил преподобному Сергию. Да и многие другие такие вот были откровения, именно светоносные, которые говорят о том, что эти люди, которые видели эти откровения, они были высокой духовности, потому что нельзя созерцать подобные явления, не будучи самому, так сказать, освященным благодатью Святого Духа.
Перед иконой Троицы ведь тоже есть определенные молитвы, которые оставлены нам подвижниками. И праздник Святой Троицы, он тоже осиян и украшен такими глубокими, таинственными молитвами, которые мы не можем даже с первого раза восприять, и нужно многократно, наверное, их слушать и повторять, что, кстати, там и делается. Отец Алипий, у вас ведь в издательстве вышла книга, посвященная как раз Святой Троице.
У нас вышел акафист Святой Троицы. Это не новый акафист, он был написан святителем Иннокентием Херсонским в середине XIX века. Но это вот замечательный акафист, он очень глубокий. Там говорится как раз вот и о действиях Божественной Троицы по созданию мира, вот, человека, о спасении человека по промыслу Божественной Троицы, о той борьбе, которая шла вокруг учения о Святой Троице, имеется в виду против ариан и савелян, которые отвергали божественность третьего лица Святой Троицы, Святого Духа. Этот акафист теперь читается в Троицком соборе у нас попеременно с акафистом преподобным Сергием во время вечернего богослужения в воскресенье. Поэтому, кто пожелает, так сказать, вот, послушать этот акафист, может приехать в Лавру и поучаствовать в воскресном вечернем богослужении в Троицком соборе. Вот, ну, а по поводу возвращения, в связи с возвращением иконы Святой Троицы в Лавру, нами было подготовлено издание «Образ Святой Троицы» преподобного Андрея Рублева на основании сочинения архиепископа Сергия Голубцова, который в свое время написал очерк. Он был опубликован в «Богословских трудах», «Воплощение богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева». Вот. Это очень хорошее было сочинение, которое мы немного подредактировали, вот, и издали вам вот, к этому празднику возвращение иконы на свое историческое место, в Троицкий собор. Ведь икона в 1929 году была отправлена из Лавры. В то время Лавра уже была таким государственным музеем, заповедником. Вот, была вынута из иконостаса Троицкого собора, отправлена на выставку в Москву, где комиссия, которая занималась организацией выставки, решила, что икону нужно передать Третьяковской галерее. Вот, и с тех пор икона почти 100 лет находилась в Третьяковской галерее. Вот, это главная икона Лавры. Она после строительства Троицкого собора в 1423 году было закончено строительство приблизительно. В 1425 году была написана преподобным Андреем Рублевым эта икона, как храмовая икона. Вот, она находилась в иконостасе Троицкого собора справа от царских врат, куда она теперь и возвращена указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот, указ был подписан 15 мая 2023 года. Это, конечно, было очень радостное и торжественное событие. Иконы встречали на Святых Вратах Лавры, вот, и проводили в Троицкий собор. Все это шествие возглавлял Святейший Патриарх Кирилл. И теперь икона вернулась на свое такое историческое место. Конечно, это привлекает очень многих паломников, которые желают увидеть этот выдающийся памятник церковного искусства, ну и как великую святыню, которая вернулась, так сказать, вот, в Лавру.
Когда икона была в Третьяковской галерее, я вот довольно часто приходила в отдел древнерусского искусства, и я не видела, чтобы рядом с ней надолго кто-то останавливался. Все как-то этот момент стараются не упоминать вот из тех, кто сопротивляется тому, чтобы икона вернулась и к верующим, чтобы перед ней молились. И вот теперь, слава Богу, икона вернулась на свое место. Скажите, а о чем идет речь вот в этой вашей новой книге, которая вышла?
Ну, здесь идет речь о том, что икона Святой Троицы, создание этой иконы, оно было связано и с преподобным Сергием. что сама идея создания иконы, она, по всей видимости, принадлежала преподобному Сергию, потому что до этого времени чаще всего изображалась Троица согласно библейскому сюжету явления трех путников праотцу Аврааму. На иконе часто изображался сам Авраам, который прислуживает Святой Троице, Сара, его супруга. Вот, на трапезе, помимо чаши, находились другие предметы. То есть это такое больше историческая картина, скорее, чем та икона, которую мы привыкли теперь видеть вот после написания ее преподобным Андреем Рублевым. Вот. В этой иконе преподобный Андрей отошел от библейского сюжета довольно далеко, потому что мы здесь видим на этой иконе изображение как бы Великого Совета Святой Троицы, Великого Совета, на котором решается вопрос спасения грешного человеческого рода, вот вопрос о спасении человека. И эти три ангела, они ведут между собой беседу о том, как должно совершиться это спасение. В центре композиции мы видим ангела, который символизирует Господа нашего Иисуса Христа. Часто этот ангел изображался с крещатым нимбом, но здесь фактически утрачен всех ангелов. Поэтому мы можем по одежде, так сказать, вот этого центрального ангела судить о том, что это именно символическое изображение Господа нашего Иисуса Христа, потому что его одежды, его хитон окрашен в два цвета, хитон и плащ, в багор, вот, и плащ его голубой, что говорит о двух, точнее напоминает о двух природах Господа нашего Иисуса Христа, человечестве, которое он на себя принял, вот, и божественной природе, который символизирует вот голубой плащ. Вот, он указывает на чашу, которая находится на трапезе. Это центр как бы композиции Святой Троицы. Он благословляет эту чашу. И эта чаша напоминает нам о евхаристической чаше. Потому что в этой чаше находится глава тельца. Сразу вспоминается телец упитанный, которого отец закалывает, вот, когда принимает блудного сына. И глава среднего ангела склоняется в сторону справа сидящего от него ангела, который символизирует ипостась отца. И это склонение головы говорит о том, что он принимает волю отца, его принимает свое посланничество в этот наш грешный мир для того, чтобы вот совершить эту великую жертву. Об этой жертве напоминает и древо, которое находится за спиной центрального ангела. Это одновременно напоминание и о древе жизни, и о древе крестном. В то время как за спиной ангела, который символизирует отца, находится здание, строение. Это как бы дом отчи, в который должен вернуться падший человек, падший человеческий род. Фигура отца, в отличие от фигуры сына, она более прямая, устойчивая. Он не склоняет головы, в отличие от двух других ангелов, что говорит о том, что он является началом Святой Троицы, началом воли изволения Божественной Троицы. И ангел, который находится слева от Спасителя, символизирует Святого Духа, который прислушивается как к беседе двух ипостасей отца и сына. Вот, и отец обращает свой взор к ипостаси Святого Духа, и третья ипостась склоняет свою голову в согласии, в таком раздумье, и в то же время согласии исполнить волю отца в освящении падшего человеческого рода. Ну, как бы вот такое видение Божественной Троицы, оно преобладает в таких богословских рассуждениях искусствоведов. Да, и сам вот этот стол, на котором находится чаша, вот он напоминает собой, конечно, престол, на котором совершается божественная литургия. Вся композиция, она представляет собой как бы круг, ну, потому что круг является символом вечности. И человек, который созерцает эту икону, он как бы, так сказать, тоже погружается, невольно, так сказать, погружается в эту глубину божественной вечности. Поэтому я помню, когда мы тоже посещали еще молодыми людьми Третьяковскую галерею, когда можно было близко подойти к иконе Святой Троицы и стоять не перед нынешним ковчегом с таким несколько зеленоватым стеклом, который не дает как следует рассмотреть образ Святой Троицы. Вот. Тогда вот многие просто подолгу, я помню, молодые люди, ну не только молодые, разного возраста, простаивали перед этой иконой, потому что она к себе притягивает, вот, и она наполняет человека вот той глубиной, вот, которую мы видим в этом образе. Она отчасти приобщает человека к той божественной жизни, которую смог гениальный Андрей Рублев вот, отобразить в этой иконе. Здесь, с одной стороны, нет никакого движения, а с другой стороны, она наполнена жизнью, она наполнена движением. Вот этот такой решительный поворот головы среднего ангела говорит о том, что он готов исполнить волю Отца. Я слышал такое мнение, что вот, ну вы и говорили как раз, что некоторые считают, что эта икона не является молельной иконой. Я с этим совершенно не согласен, потому что я считаю наоборот, что перед этой иконой можно долго стоять и молиться. Вот. Она к себе влечет, вот, она имеет очень многие богословские смыслы, вот, поэтому просто перед ней нельзя стоять одну минуту вот, и отойти, потому что этого недостаточно для того, чтобы почувствовать всю глубину этого величайшего, так сказать, произведения Андрея Рублева. Я знаю, что многие люди через эту икону вообще пришли просто к вере и к Богу. Вот мы почитаем многие чудотворные иконы, через которые люди получают исцеление от различных болезней, недугов, вот, или решение каких-то своих домашних проблем. Главная цель, которая ставится Богом при исцелении человека, это все-таки исцеление души. Вот. А самый главный недуг, который может быть у человека, это забвение Бога. Вот. Забвение Бога, нерадение о вере. Вот это главные такие недуги, леность, так сказать, вот совершение, в исполнении заповедей. Вот эта икона, она как раз нам помогает, так сказать, избавиться от этих немощей, вот, она сообщает нам энергию, силу божественной благодати. Поэтому эта икона, несомненно, чудотворна.
Действительно, это удивительный совершенно образ. И вот, как я уже говорила, что есть такое мнение, что вот там на Западе в основном, или там в Греции даже, скорее всего, в основном вот молятся именно перед одной из ипостасей Святой Троицы, перед именно Спасителем, и мы тоже все перед Ним склоняемся и молимся, и каемся перед Ним. А вот как-то вот забывают и об Отце забывают. А вот эта икона, она напоминает, потому что мы видим как бы отблеск каждого в отдельности. Мы не можем их всех созерцать, мы сами несовершенство, и мы творение. Мы не можем созерцать Творца, как не может горшок глиняный созерцать того, кто его изготовил. Но эта икона хоть в какой-то мере показывает нам и напоминает, а что я скажу Богу Отцу, что я скажу Богу Сыну, а имею ли я право что-то говорить Святому Духу, есть ли Он во мне. И глядя на эту икону, очень часто думаешь именно об этом, потому что вот те механические вычитывания наших молитв во время службы, я имею в виду прихожан, механические вычитывания, да, и домашние вот эти вот молитвы «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный», «Помилуй нас», мы быстренько так проговариваем, не вникая в этот смысл, а здесь мы это видим, и глядя на эту икону, проговаривая эту молитву, эти слова, эти словеса, начинаешь просто стыдиться даже сам себя, потому что вспоминаешь, как ты на самом деле это все проговаривал у себя дома, скорее-скорее, спеша вычитать правила, допустим, да? И эта икона нам в упрек, я бы даже так сказала, она показывает нам, каким должен быть человек и кто мы есть на самом деле. И становится иногда даже страшно, потому что вот эта гармония, которую мы видим, это музыкальная какая-то космическая совершенно икона, она показывает нам наше место. «Знай, сверчок свой шесток, кто ты? Действительно ты ли вот такой гармоничный, как здесь изображены эти... Действительно ли ты гармоничное существо?» Потому что, ну, кто мы? Существо, да и все из чего-то там состоящее. Есть ли в нас этот Святой Дух? Вот эта любовь ко Христу и стремление жертвенности, вот той всепростительной жертвенности, которую совершил за нас, за таких комариков. Кто мы даже в космосе? Мы даже не пылинка. Если постараться окинуть взором всю эту вселенную, все эти вселенные и миры, и кто мы на земле, это тоже как букашки. И вот оказывается, вот эта красота, вот эта гармония, вот это духовное восхождение, этот взлет, недаром раньше Вознесение вместе с праздником Пятидесятницы праздновалось, потому что вот это вознесение души, оно возносит их куда? Как раз к Святой Троице, к Богу, Святая Троица. И икона действительно моленная, но все-таки это нам и упрек. И упрек, и все-таки показывает нам дорогу вот этого восхождения.
Да, ну вот что касается икон Святой Троицы в греческих церквях, то там тоже имеется икона Святой Троицы, я помню. Я видел не раз, так сказать, иконы Святой Троицы, но только
они, Диофан Грек писал,
но только другого, как бы, да. Другого характера. Просто там чаще всего изображается Новозаветная Троица, так называемая, вот, где отец изображается в виде старца, сидящего на троне, рядом с ним Господь наш Иисус Христос с крестом, вот, и Дух Святой в виде голубя. Вот. Это тоже, так сказать, каноническое изображение, потому что оно основывается на видение пророку Даниилу, который видел старца, убеленного сединами, Бога в виде старца. Вот, и к нему шел Сын Человеческий и получил от него силу и власть над всеми народами навеки. Поэтому вот этот сюжет, он как бы нашел свое воплощение вот, в иконах Новозаветной Троицы. Но все-таки они уступают в своем совершенстве иконе Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым, потому что там ипостась Святого Духа изображается в виде голубя. Это как бы в каком-то смысле, ну, когда отец и сын изображаются в образе человеческом, то хотелось бы, чтобы и третья ипостась, то есть равная двум другим по своему божеству, власти и силе, имела тот же образ человеческий, как в иконе преподобного Андрея Рублева. Поэтому я думаю, что вот этот образ Святой Троицы, написанный преподобным Андреем, не случайно был назван образцом для написания икон Святой Троицы вот, на Стоглавом соборе. Поэтому вот этот образ, он, конечно, более полный. Изображает и единство Божественной Троицы, которая Троица единой по существу, вот, но различные по лицам. Вот, и кроме этого, вот мы, так сказать, отмечаем здесь любовь, гармонию, красоту, которую гениально вот смог передать преподобный Андрей Рублев в этом образе. Вот. Ну а что касается наших чувств, которые мы испытываем, находясь перед иконой, конечно, это большая гамма, так сказать, этих чувств. Это и чувство покаяния, которое мы приносим Богу, понимая свою человеческую немощь, вот, и множество своих грехов, вспоминая. Это и та божественная любовь, которая нас влечет к Богу. Вот, потому что здесь она и изображена, и действует, так сказать, не только она между лицами Святой Троицы, но она изливается через этот образ и на человека, который перед ней стоит, вот, и перед ней молится.
Именно молится.
Именно молится, да.
В противовес тем, кто говорит, что это не моленный образ.
Да.
А какой же это образ для них, вот интересно?
Ну, это надо спросить.
Что-то абстрактное. Это
просто произведение, видимо, живописи.
Но произведение тоже имеет смысл.
Но даже люди, которые далеки, скажем так, от православной веры, вот, и то они, многие из них чувствуют, что это непростое, а очень глубокое произведение. Вот, и они невольно, так сказать, останавливаются и чувствуют в себе какие-то вот именно изменения души, просветления души. Эта икона, она имеет особую, так сказать, благодать и силу.
Вот с тех пор, как этот образ наконец-то появился в лавре, ну, надеюсь, что насовсем все-таки, что-то изменилось?
Ну, изменилось то, что начала совершаться регулярная служба, читается вот акафист Святой Троицы, вот, в смысле богослужебного вот это произошло изменение. Вот. Ну и потом поток людей, которые приходят в лавру, многие из них приходят для того, чтобы увидеть подлинник этот, вот, кисть Андрея Рублева, вот, и помолиться перед этим образом, просто постоять для начала.
Ставят и свечи, вот я сама видела, да?
Свечи, конечно, да.
Наконец-то перед этим образом. Да, прежде чем перейти к преподобному. Да?
Он же тоже постепенно открывается человеку. Вот человек, первый раз он может придет просто поглазеть, а другой раз у нас остановится что-то такое глубокое в нем, какое-то изменение может произойти. Вот. А дальше он, может, начнет читать Евангелие, вот, чтобы глубже понять идею и смысл этой иконы.
У вас ведь тут не только Троицкий собор, где эта икона сейчас находится, и мощи преподобного Сергия, и Никона, и другие мощи в ларцах многочисленные. У вас ведь еще и собор Святого Духа.
Духовская церковь, так называемый, храм в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Это вторая по древности церковь, вот, которая построена звенигородскими мастерами, она с колокольней. Поэтому на День Святой Троицы обычно звонят в колокола на этой церкви. Да, это храм, в котором совершается теперь регулярно служба по субботам. Ну и, конечно, обязательно на День Святой Троицы, на День сошествия Святого Духа на апостолов.
То есть у вас полноценный праздник Пятидесятницы и сошествия Святого Духа в лавре.
Да, да. Это два как бы нераздельных, неразделимых праздника. Вот. День Святой Троицы и особый день в честь Святого Духа, которого тоже, кстати, в греческой церкви не существует.
У них нет таких храмов в честь Святого Духа?
Я не слышал про такие храмы. Но и у нас на Руси ведь тоже не было храма в честь Святой Троицы.
Первый храм Святой Троицы построен был святой великой княгиней Ольгой в Пскове. Да, в Пскове был первый храм Святой Троицы, на этом месте стоит уже новопостроенный там храм. Многие монастыри у нас ведь на Руси были названы именно в честь Святой Троицы, очень много монастырей. Ну, и кажется, в частности после тех учеников преподобного Сергия,
да,
Радонежского.
Да, именно после преподобного Сергия, после того, как он построил храм Святой Троицы здесь, началось строительство, массовое строительство троицких храмов по всему лицу Святой Руси. Ну и, конечно, были написаны иконы Святой Троицы для этих храмов. Поэтому вот такое было большое влияние этой идеи, именно взиранием на Святую Троицу, преодолевать ненавистную рознь мира сего. Народ откликнулся таким образом, можно сказать, на этот призыв преподобного Сергия.
Вот. В этом большая разница. Мы шагнули, на мой, конечно, малопросвещенный взгляд, дальше Византии, потому что мы идем именно уже к Святой Троице. Сколько храмов, и главное, народ откликнулся. Не просто вот богословы, которые да, этим занимались, там, я не знаю, там Григорий Великий, там, а именно народ откликнулся.
Ну да, конечно, но это больше, конечно, относится к временам жизни преподобного Сергия, вот, и после него, потому что в то время народ был под татарским игом, вот, и нужны были силы для того, чтобы преодолеть, так сказать, эту рознь внутреннюю, для того, чтобы объединиться, вот, и сбросить с себя это вот ненавистное иго. Вот, это отчасти произошло благодаря тому, что народ воспринял эту идею объединения по образу Святой Троицы.
Как это бы пригодилось сегодня? Это икона сегодняшнего дня.
Конечно.
И промыслительно, что она вернулась именно для того, чтобы перед ней молились. Потому что она нам может подарить эти сокровенные тайны, поднять нас на жизнь, наполненную именно духовно, именно к Святому Духу, чтобы мы также обращались, как обращаемся мы и к Иисусу Христу, да, к Спасителю нашему. И сейчас это очень-очень важно. Ратники наши несли стяг с Спасом Нерукотворным. Вот сейчас нужно еще обязательно, чтобы они несли стяг со Святой Троицей, с образом Святой Троицы Андрея Рублева.
Да, конечно.
И чтобы это было в наших сердцах, в сердцах каждого человека обычного. Потому что вы, монахи, вы, конечно, молитесь за нас, молитесь за весь мир. Но мы-то не можем опускать руки. Вы молитесь, и мы должны тоже молиться. Конечно, не так, мы не умеем так. Но, во всяком случае, быть соучастниками этого.
Ну да, вот как вот сам Спаситель своей такой первосвященнической молитве говорил, что да будут все едины. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут едины. То есть о верующих говорил Господь. Поэтому это такой главный призыв именно. Мы должны стремиться к любви, вот, хранить любовь между собой, избегать всякой вражды, ненависти. Вот. Тогда, конечно, будем сильными и непобедимыми. Но на День Святой Троицы читаются особые молитвы Божественной Троицы. Вот, они носят, конечно, такой покаянный характер. Потому что все мы много согрешаем и словами, и делами, и мыслями. Поэтому каждый человек нуждается в покаянии. Эти молитвы покаянные читаются не только каждый человек за себя их как бы повторяет за священником, который читает их. Вот, но молится и о умерших родственниках. И вообще, так сказать, можно сказать, эти молитвы о всем человеческом роде, вот, читаются, о прощении, так сказать, тех многочисленных грехов, о даровании духовных сил в борьбе со страстями, вот, о помощи Божией в духовном возрастании каждого человека. Это очень глубокие молитвы, которые читается колено преклоненное, вот, как молитва такого глубоко покаянная. Господь помог нам жить по заповедям Божьим, жить в любви к Богу и ближним.
Отец Алипий, а почему мы сейчас не должны читать молитвы Святому Духу?
Почему? Мы читаем молитвы. У нас в вечерних молитвах есть специально молитвы
Святому. А там иногда пишут, что мы не можем, до Троицы мы это не читаем.
Ну, мы не читаем сейчас Царю Небесную.
Царю Небесную, да.
Да, только вот эту молитву да. Мы не читаем. Ну, потому что мы ожидаем сошествия Святого Духа вот, на День Святой Пятидесятницы. Вот поэтому было принято такое правило вот, от, от Вознесения Господня до Дня Пятидесятницы, вот, не читать эту молитву, потому что мы, как по повелению Господа, должны пребывать в молитвах, ожидая сошествия Святого Духа. Но, тем не менее, у нас есть ежедневные вечерние молитвы, в которых читается молитва и обращенная к Отцу, и ко второй постаси, и к Сыну, и к Святому Духу. Вот, поэтому совсем, так сказать, молитва не исключается. И, конечно, каждый человек все равно призывает благодать Святого Духа, потому что без нее мы не можем неправильно мыслить, не жить, не действовать.
Дорогие братья и сестры, сегодня я побывала в гостях у преподобного Сергия Радонежского и встретилась с архимандритом Алипием, который возглавляет издательский отдел «Лавры». Архимандрит Алипий рассказал нам об иконе «Святая Троица», о той иконе преподобного Андрея Рублева, которая наконец-то вновь обрела свой дом в стенах этой лавры, рассказал о молитвах перед этой иконой, рассказал о том значении образа для всего мира и о спасительном значении этого образа для, можно сказать, всего человечества. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь, храни вас всех, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святый.
Благодарю вас за то, что предоставили мне слово, вот, возможность обратиться к нашим слушателям. Вот. Желаю всем, чтобы в День Святой Троицы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого из нас, вот, и укрепила нас на пути христианской жизни. Аминь.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио Радонеж и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Татьяны, Василины, Владимира, Валентина, Марии, Надежды, Нины, Галины, Елены, Натальи, Галины, Ирины, Елены, Олега, Татьяны, Александра, Сергия, Сергия, Михаила, Александра, Оксаны, Маргариты, Валентины, Светланы, Анны, Марии. Спаси вас, Господи!